Я продолжаю чтение главы «Мой Гамлет» Владимир Высоцкий. Я не помню, кому пришла в голову мысль сделать костюмом Гамлета джинсы и свитер. Думаю, это произошло потому, что в то время мы все так одевались. А Володя за время двухлетних репетиций Гамлета окончательно закрепил за собой право носить эти джинсы и свитер. Только цвет костюма в спектакле у него был черный. Черные вельветовые джинсы, черный свитер ручной вязки. Открытая могучая шея, которая с годами становилась все шире, рельефнее и походила уже на какой-то инструмент, на орган с жилами, трубами, особенно когда Высоцкий пел, они надувались. Его и похоронили в новых черных джинсах и новом черном свитере, как было у Гамлета, который привезла Марина Влади. Над гробом свисал занавес из Гамлета, и этот костюм, черный свитер, воспринимался тоже гамлетовским. Мы хоронили нашего Гамлета. А на спектаклях, я помню, мы стоим за кулисами в костюмах и ждем начала. Володя в черном свитере и черных джинсах сидит с гитарой на полу, у белой задней стены, у подножья огромного деревянного креста. Перебирает струны, что-то поет про себя. Иногда поет только что сочиненную песню, как бы репетируя. И мы, сгрудившись за занавесом, чтобы нас не видели зрители, слушаем. Иногда работает еще над какой-то новой строчкой, повторяя раз за разом одну и ту же фразу на все лады и варианты. Иногда шутливо импровизирует, разговаривая как бы с нами под аккомпанемент гитары. Спрашивает помощник режиссера, почему так долго не начинают спектакль, ведь зрители уже давно сидят и ждут, или ворчит, что от вечных сквозняков на сцене у него уже начинается радикулит, ну и так далее. Правда, в последние годы переговариваться с нами ему становилось все труднее и труднее. Зал напряженно вслушивался, что же там поет Высоцкий, сидя далеко у этой стены, у этой белой задней стены. Наконец кричит петух в верхнем левом окне сцены, и спектакль начинается. Выходят могильщики с лопатами, подходят к могиле на авансцене, роют настоящую землю и закапывают в нее череп. А мы по очереди, король, королева, Офелия, Полоний, Горация, выходим, снимаем с воткнутого в край могилы меча черные повязки, завязываем на руке, помогая друг другу, ведь у нас траур, умер старый король Гамлет, и тихо расходимся по своим местам. В этой напряженной тишине встает Высоцкий, идет к могиле, останавливается на краю, берет аккорд на гитаре и поет срывающимся, с трещиной, как он сам говорил, голосом стихотворение Пастернака. Гул затих, я вышел на подмостки. И в этом четкое осознание, на меня наставлен сумрак ночи. Ну и так далее, просит, если только можно, Авва Отче, чашу эту мимо пронеси. А потом как бы себе, но продуман распорядок действий, и неотвратим конец пути. И дальше на срывающемся крике «Я один, все тонет в фарисействе», и, подводя черту, «Жизнь прожить, не поле перейти», и обычные три аккорда на гитаре. Начинается хорал, музыку, кстати, писал Юрий Буцко. И нас всех, кто был на сцене, сметает этот занавес, как рок, как судьба, как смерть. И сразу же из-под этого занавеса выкатываются Гораций, Марцелл. Гораций кричит вслед уплывающемуся занавесу: «Стой, отвечай, ответь, я заклинаю!» Бурное, очень динамичное развитие действия и с самого начала предельная обостренность конфликтов. Уходя с королем со сцены под гром пушек и помпезные речи, я вижу Высоцкого, который бросается в занавес, зарывается в него, утыкается как в плечо другу, а потом с полнейшей безысходностью и болью бьется головой о занавес. О, тяжкий груз из мяса и костей! Когда б я мог исчезнуть, испариться, каким ничтожным, плоским и тупым мне кажется весь свет в своих стремлениях. Таких выплесков у Высоцкого много в спектакле будет. Почти все монологи у него построены на предельном самовыявлении. Последние годы он стал жаловаться на усталость, говорил, что ему уже трудно играть Гамлета в этом рисунке. Шекспир написал Гамлета трагедией. Трагедия чего? Невысказанности? Гёте сказал про Гамлета, что это дуб, который посажен в цветочный горшок. Конечно, у каждого человека свой Гамлет, свой характер, своя судьба. И у каждой эпохи тоже свой Гамлет, свои проблемы, свои души. И чем крупнее талант актера, исполнителя, режиссера, тем крупнее философски будет толкование Гамлета. У маленьких людей будет жить их маленький Гамлет в их маленьком мире. Вот почему мне нравится Высоцкий в Гамлете, у которого, как у всех актеров крупного масштаба, за плечами не просто ряд удачно сыгранных ролей, а судьба поколения. Такие актеры встают как бы мощным щитом на защиту больших идей и чувств своего времени, а не дробят их на сотни мелких правдоподобий. В Гамлете на Таганке были символы и образы вроде бы неясные, словами необъяснимые, но эмоционально бередящие душу, оставляющие неизгладимый след. А Высоцкий очень четко чувствовал и нес эту трагическую невысказанность. Начинал он в Гамлете в первых спектаклях с узнаваемых мальчиков 60-х годов, послевоенное детство которых прошло в московских дворах, где нужна была физическая сила, где все старались быть вожаками, и где в подворотнях под гитару пелись блатные песни, где, как эталон, сила, короткие крепкие шеи, взрывная неожиданная пластика. Для таких гамлетов не существовали сомнений, и не вставал вопрос, быть или не быть, только быть. «Быть или не быть», конечно, основной монолог в пьесе. Ставится вопрос жизни и смерти. Ты есть, и тебя нет. И главная мысль – а что за чертой смерти? И как жить? Что делать в этой жизни? Как готовиться? Жить, смиряясь под ударами судьбы, все принимать? Или восстать против этих ударов? Мстить? А потом, как говорит Гамлет, умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная – скончаться? Высоцкий Гамлет в первые годы не верил в потустороннюю жизнь и очень саркастически произносил слова: «А какие сны в том смертном сне приснятся, когда покров земного чувства снят? Вот и загадка». То есть для Высоцкого это скорее разгадка. С другой стороны, незнание пугает, а иначе кто бы при жизни снес невежество правителей, всеобщее притворство, ханжество? Никто бы не согласился влачить жизнь, полную обмана и компромиссов, если бы знал, что после смерти его ожидает другая жизнь, суть которой зависит от нравственной позиции в этой. Но, дальше Гамлет говорит, неизвестность после смерти, боязнь страны, откуда ни один не возвращался. В нашем спектакле Высоцкий произносил этот монолог «Быть или не быть» три раза подряд, окрашивая его разными чувствами. Первый раз как бы прислушиваясь к своему поэтическому дару, к своим внутренним ощущениям, Когда что-то тайное бродит вокруг, ни звука, ни цвет, ни цвета, ни звук, граница меняется, вьется, а в руки живым не дается, как писала Ахматова. Гамлет у Высоцкого поэт в первую очередь, с обостренностью восприятия, с четкой ритмикой строчек, с внутренней музыкальностью рождения образов. Второй раз он говорил этот монолог с ощущением уже надоевших истин, когда за ними стоят лишь азбучные хрестоматийные примеры. И только в третий раз он яростно выкрикивал, обращаясь уже к зрителям, сидящим в зале: «Так всех нас в трусов превращает мысль, и вянет, как цветок, решимость наша в бесплодии умственного тупика. Так погибают замыслы с размахом, вначале обещавшие успех от долгих отлагательств». Это было, надо вам сказать, гениально. К середине 70-х Высоцкий написал стихотворение «Мой Гамлет». Первой строчкой я только малость объясню в стихе. Он не положил это стихотворение на мелодию и никогда не исполнял его в своих концертах. Как-то на одном из спектаклей он мне сказал про это стихотворение и что-то даже из него прочитал, но я была в образе и не очень отреагировала на эту откровенность. О своих стихах, кстати, не песнях, Володя мало с кем говорил. Текст, как я потом увидела, абсолютно исповедален. Там есть и жизнь Гамлета до шекспировского сюжета, и как бы отклонение от фабулы Гамлета, и проблемы самого Высоцкого. А я заметила, когда у актера происходит полное слияние с ролью, он может жить и разговаривать от имени своего персонажа в любых условиях и при любых обстоятельствах. Так, видимо, произошло у Высоцкого с Гамлетом. Он, Гамлет, говорит, что происходит в душе Высоцкого. Концовка стихотворения: «А мы все ставим каверзный ответ и не находим нужного вопроса», дает и трактовку Гамлета, и передает мироощущение современного человека с вечными вопросами русских мальчиков: «Зачем я живу? Кто я? А после смерти что?» С годами Гамлет у Высоцкого стал немножко мистиком. С годами ощущение «постою на краю» и того, что за этим краем, все больше и больше стало его волновать. После первой клинической смерти я спросила Володю, какие ощущения у него были, когда он возвращался к жизни. «Сначала темнота, — говорил он, — потом ощущение коридора, я несусь в этом коридоре, вернее, меня несет к какому-то просвету. Просвет все ближе, ближе превращается в светлое пятно. Потом боль во всем теле, я открываю глаза, надо мной склонившееся лицо Марины». Я думаю, что он не читал английскую книгу «Жизнь после жизни». Это потом я ему дала ее, но меня тогда поразила схожесть ощущений у всех возвращающихся оттуда. Конечно, «Гамлет» еще и потому гениальная пьеса, что в ней можно найти проблемы, волновавшие людей в то или иное время по-разному. Так мир Клавдия – это общество, порожденное злом, и держится оно на насилии, предательстве, крепком страхе. Гамлет дает нам возможность осознать корни этого зла и понять, что бороться с ним можно, к сожалению, только орудием этого же общества, то есть прибегая к хитрости, насилию и убийству. В этом тоже заключена трагедия Гамлета. И в центре стоят моральные вопросы. Достоинство человека. Можно ли в таком обществе оставаться человеком? Любимовский спектакль «Гамлет» ставил эти вопросы и боролся в то время косвенно, может быть, с конкретными проявлениями несправедливости, насилия, но с годами из-за Высоцкого приобретал все больше и больше философское, общечеловеческое звучание. Ведь в течение 10 лет, когда шел этот спектакль, менялся и рос в своем общественном сознании не один лишь Высоцкий. Менялись и все мы, и актеры, и зрители. В 60-е годы мы, я имею в виду наше поколение, что называется, встали на ноги и хотели перевернуть мир. Время для нас было тогда бурное, эмоциональное, жаждущие, ищущие перемен. Мы очень много работали тогда. Нам казалось, что мы сможем научить людей по-новому чувствовать, по-новому смотреть на мир и события, по-новому думать. Весело, беспечно карабкались по гладкой стене искусства. Кто-то сходил с дистанции, кто-то удобно устраивался на выступах достигнутого. Но те, кого природа одарила талантом, продолжали карабкаться по этой стене, которая не знает границ. Гамлет первых лет тоже был молодым, бунтующим, страстным, с абсолютной уверенностью в своих поступках, с ненасытным любопытством ко всему, к хорошему, к плохому, к добру, к злу, во всем восторг первооткрывателя и ощущение новизны. Высоцкий, как никто, умел удивляться. И в результате, кстати, неожиданная, открытая, осветляющая все лицо улыбка с чуть выдвинутой вперед нижней челюстью и кривоватыми тогда зубами, которые нисколько не портили его лицо, а лишь подчеркивали индивидуальность. Это удивление, открытость останутся и в его Гамлете, но они будут потом не доминирующими. Вместе с мастерством придет мудрость. Мы с большим вниманием будем подходить к людям и ко всему происходящему в мире. В Гамлете Высоцкого появится некоторая настороженность, шаг, а вдруг в пропасть, как по лезвию ножа, по канату, натянутому как нерв. В стихотворении «Мой Гамлет» Высоцкий в это время напишет: «Я прозревал, глупее с каждым днем, я прозевал домашние интриги, не нравился мне век, и люди в нем не нравились, и я зарылся в книги. Мой мозг, до знаний жадный, как паук, все постигал, недвижность и движение, но толка нет от мыслей и наук, когда повсюду им опровержение». О средствах выражения Гамлета в середине 70-х годов появится некоторая жесткость. Высоцкий все чаще станет надевать тогда на себя маску Супермена. Некоторые его поступки будут диктоваться с позиции силы и жесткости, жестокости. «Нас не надо жалеть, ведь и мы б никого не жалели». Это стихи Гудзенко военных лет в исполнении Высоцкого в спектакле «Павшие живые» были как бы продолжением Гамлета середины 70-х годов. Впрочем, этот период длился недолго. Стабильность, заданность, остановка, самоутверждение за счет других были не в характере Высоцкого. В его творчестве и в Гамлете в первую очередь вскоре станут все ярче и ярче проявляться беспокойство и неприкаянность, и как главный мотив – неблагополучие, потерянность, неустроенность, бездомность. Отсюда и в Гамлете, и в песнях Высоцкого желание выстоять, преодолеть, удержаться, вырваться – зов предков, слыша сквозь затихший гул, пошел на зов, сомнения крались с тылу, груз тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли, в могилу, пишет он в своем стихотворении. В его Гамлете в последние годы высшая духовность, одухотворенность и обостренное ощущение конца. Уже не было импульсивности первых лет, ощущались горечь, одиночество и печаль. Гамлет понимал, что можно выстоять, только оставаясь человеком, сохраняя достоинство и духовную ответственность. Гамлет должен был погибнуть, как человек, дошедший в своем движении до конца, вернее, до бесконечности. А где край? Там, где не хватает физических сил. Ах, если б только время я имел, но смерть тупой конвойный и не любит, чтоб медлили. Я столько бы сказал! Последние слова Гамлета у белой стены на том месте, где он сидел в начале спектакля. Дальше тишина. Почти во всех спектаклях у Высоцкого были замены, и лишь в «Вишневом саде» и в «Гамлете» он играл без дублеров. К этим спектаклям он приезжал с Дальнего Востока, из Франции, Америки. Правда, в последние годы Володиной жизни «Вишневый сад» все чаще и чаще отменяли, или из-за болезни Высоцкого, или он не успевал приехать. И только «Гамлет» шел всегда, в каком бы состоянии ни был Володя. И куда бы его ни заносила судьба, к спектаклю он возвращался.
Однажды в истории. Письма, документы, воспоминания. Алла Демидова. В глубине зеркал.
Я всегда делала все, что хотела. Никогда не работала ради денег, не играла роли, которые мне не нравились. Даже в театре у любимого.
Из интервью с Аллой Демидовой.